Доска почета.
Большим удовольствием приветствуем в студии «Фонтанка Офис» Льва Щеглова. Лев Моисеевич, добрый день, и мы рады, что вы с нами, и что мы в прямом эфире. Мы неоднократно беседовали по телефону, но теперь вы у нас в гостях. До конца часа будем с вами разбирать то, что у нас накопилось к этой минуте. И вот, собственно, я знаю, что вы в Ялте бываете.
Да.
Не могу вас об этом не спросить, потому что эта новость
как
только что пришла.
С 2000 года ежегодно.
Вы последний раз давно были там? Как там сейчас вообще ситуация?
Последний раз я там был в сентябре. Свет был, как мы понимаем, да?
Да, тогда еще.
Ситуация там такова. Формально, если смотреть текущую жизнь, она все та же. Ну, потому что горы, море и климат отменить невозможно. Экзальтированность мы в России потихоньку гаснет. Сказать о том, что крымчане категорически переоценивают свою систему взглядов и ценностей, нет. Но все больше появляется ноток разочарования. Так скажем.
В чем вы их видите? Пример можете привести?
Это везде. Это в парикмахерских, это на рынке, это в магазине, это соседи. То есть нотки таковы, что мы ждали, ну уж не молочных берегов, но вот экзальтированно будет шикарно. Оказывается, не шикарно. Оказывается, и не очень хорошо. И вообще, по некоторым позициям, оказывается, и похуже, чем было.
Ну, а это не вообще принцип российского, так сказать, русского человека. Я в данном случае говорю о наших сказках, предположим, да, которые у нас есть. По щучьему велению, ну и так далее. То есть хотелось бы какого-то чуда, которое сразу и вдруг, и поэтому мы так любим Новый год.
И это есть, конечно. Но я думаю, что там больше работали конкретные механизмы, а именно... просто ожидание лучшей жизни. Дело в том, что Крым при всех президентах, Крым в смысле люди, они истомились от дикой коррупции, воровства. Я это все глазами вижу. Застраиваются парки, которые якобы имеют некую неприкосновенность. Там вылезают какие-то хамские дворцы, и народ шепчется, что это там зять президента или повар президента и всякое такое. Причем в слове «президент» можно менять фамилию. И при Ющенко, и при Тимошенко, а уж тем более при последнем президенте Януковиче, все примерно одно и то же. Значит, психология ютиться в сарайчике и жилье сдавать. Работать крымчане не любят, не
исторически
умеют.
Исторически мы уже знаем.
И не желают. Поэтому там как бы рентные психологические установки очень велики. Получать,
За счет географического положения. Мы
за счет
соответственно...
того, что Россия, мы, ура, мы все. И в подноготные мы получим. Между прочим, я не знаю, продумано ли это в великой администрации президента или это случайно, но сделан очень один, на мой взгляд, очень умный ход. Это увеличение пенсии пенсионерам в 3 раза. Они были действительно безобразно маленькие. Им стало в 3 раза больше денежек пенсии. В Крыму живет 2 миллиона 400 тысяч человек. Из них четверть, это 600 тысяч, это пенсионеры.
Очень большой процент.
Очень. Причем, если посмотришь состав, это бывшие милицейские офицеры, полковники. Когда-то в советское время это же была некая награда. Вот перемещение в Крым. Их психология и так специфична. И, честно говоря, когда жизнь подорожала в 2 раза, но у тебя пенсия увеличилась в 3 раза, вот эти люди за происходящее готовы терпеть и свет, и отсутствие канализации, и все, что угодно, хотя это, конечно, вопрос коротенький, так как долго их не испытывали. Вот остальные люди, у которых зарплата фактически та же, а жизнь вокруг увеличилась в 2 раза, вот они начинают составлять ту массу, которая как бы начинает пробуждаться, как какой-то там от векового сна какой-то Илья Муромец. Они чувствуют, что их ожидания опрокинуты.
Ну, у нас же то же самое произошло. Я так понимаю, даже не то, что в два раза. У нас у всех это произошло. Более того, и в Европе это произошло. Да. Везде жизнь подорожала.
Везде жизнь дорожает, но везде дорожает она по-разному все-таки, согласитесь.
Ну, в Петербурге кочь подорожала.
Если в Европе жизнь дорожает, и поэтому семья в этом году не поедет в дорогой отпуск, это одна история. А подорожание жизни, когда бабушка должна вместо кефира покупать, я не знаю, вообще что, это совсем другая история. Поэтому да, конечно, дорожает, но еще раз хочу сказать, мы здесь, так скажем, на материке, в отличие от Крыма, никаких ярких и особенных иллюзий, когда это произошло, так называемое присоединение, не испытывали. Какие-то процентов 70 железно там испытывали, я это наблюдал. Это было нелогично, это было истерично, это было вот все то, что происходит с толпой. Когда вообще толпа становится единым механизмом, то истерические возгласы там нарастают, увеличиваются, и люди постепенно сами верят, что они этого хотят и прочее. Вот еще раз хочу сказать, они все равно в большинстве считают, что в кавычках «Крым наш». Но экзальтация, уверенность и как бы яростность этого тезиса на моих глазах, как вот тесто, оседает. Что сейчас там творится, когда проблемы с канализацией, со светом и прочее, это трудно себе представить.
Лев Моисеевич, скажите, пожалуйста, вот когда человек, да, ему что-то обещали, и он этого не получил, с точки зрения именно психологической, как-то можно спрогнозировать развитие реакции, развитие настроения, если мы говорим о каких-то таких глобальных, да, процессах, которые касаются большого количества людей?
Вы правильно сформулировали, если я не имею обещаний и не имею какой-то презента, я гораздо спокойнее и ровнее, нежели я повелся, говоря языком улицы, на обещание. Я уже открыл рот, мне туда должны что-то положить, а туда ничего не кладут. В психологии это называется фрустрация. То есть нереализованное, эмоционально заряженное вот обещание. Да? Условно говоря, меня начальник вызывает, там, ну, я с точки зрения какого-нибудь офисного человека, говорит, ты завтра будешь повышен. Я бегу домой, заказываю банкет. Вообще всем сказал, знаешь, нет, ты не будешь повышен. Эта история очень тяжелая. Поэтому я думаю, что мы еще можем в Крыму увидеть всякое разное. Другое дело, что власть, она же не дремлет. И они очень тщательно смотрят за настроениями. Это может привести к тому, что гнойник уйдет глубоко, глубоко куда-то. На мой взгляд, это была чудовищная ошибка, давление и именно ломание через колено сплоченной общины крымских татар. Они, конечно, не монолитны, они не едины, но все-таки часть восприняла это как оскорбление, как давление. И вот эта часть сейчас представляет собой и тех активистов, которые наносят ущерб там, линиям электропередач и всякое такое. Это была грандиозная ошибка, потому что это народ, который еще недавно только вернулся из чудовищной и омерзительной ссылки. У них очень велика обида. Они очень сплочены, и это с ними уже не очень проходит.
Ну, как мы понимаем, с ними работают специальная служба.
А вот теперь
служба,
спецслужбы взялись.
И все неугодные остались на материке.
Совершенно верно. И более того, там даже как бы за попытки митинговать или выразить как-то протест, как мне кажется, следят еще более тщательно, когда, казалось бы, уже куда тщательнее, чем вообще в России. То есть вот это глухое ворчание, оно в протест и в вопли протеста, наверное, не перерастут, потому что власть блокирует. Но еще раз хочу сказать, проблема же не решается. Это гнойник, который загоняется внутрь, все равно сверху та же кожица вроде бы, но когда-нибудь он рванет, не дай бог, таким общим заражением организма.
Ну, не дай бог, не дай бог.
Мы начали с зоопарка. Вы были там, кстати?
Я проезжал мимо него, я знаю, это около Поляны сказок такой зоопарк небольшой. Да, в общем, это всегда радость для детей. Там бесконечные маршрутки, машины, хорошая посещаемость. Поэтому печально то, что происходит. Тем более, я это сейчас от вас услышал.
Да, мы тоже это прочитали.
Тем более, если под этим вот это вот вот это самое омерзительное, когда основной причиной является тупость и хамство.
Там история про забранный генератор, да, изъятый.
Вот, если это так, это, ну, вот формально, это повод для возбуждения уголовного дела, фактически, да? То есть, значит, какой-то властный чиновник обиделся, да, за то, что директор пытался в Москву, мимо него, ну, значит, да. Да, и вот его наказал, то есть он убил забиранием генератора этого тигренка. Вот и все.
Ну, там надо разбираться в ситуации. Если кому понадобился генератор, насколько я помню, это генератор ведомственный, то есть, ну, как сказать, и не знаю.
Задумайтесь, коллеги, о чем мы говорим. Дележка, ведомственный генератор 21 век.
Ну, понимаете, тут вопрос, например, если выбирать между зоопарком и больницей, да, то...
Согласен.
Вот, я вот почему. Поэтому у нас недостаточно информации.
Да, поэтому я говорю, если это так.
Да, соглашусь.
Я напомню нашим дорогим пользователям, что у нас сегодня в гостях в эфире Фонтанка Офис Лев Щеглов. Мы говорим обо всем, потому что Лев Моисеевич специалист широкого спектра, прямо скажем, советский российский сексолог, психотерапевт, врач высшей квалификации, доктор медицинских наук, профессор. Я знаю, что у Оли была конкретная тема, да, которую мы хотели с вами сегодня разобрать, и давайте к ней перейдем, просто Крым нас отвлек новостями немножко.
Совершенно верно. Ну, в «Космополит», журнал, который, ну, для меня, конечно, не является знаковым, но, тем не менее, меня удивило, что появилась такая публикация. Публикация уже не свежая, но, тем не менее, актуальности, как мне кажется, своей не утратила. Называется она так: «Как террористы ИГИЛ, запрещенные в Российской Федерации террористической организации, вербуют женщин в сети». Вот, я заголовочек прочту кратенько. Ну, как вы знаете, «Космополитен» всегда общается на «ты». В этом есть некая близость. Ты, конечно, знаешь историю московской студентки Варвары Карауловой, которую удалось вырвать из рук террористов в последний момент. Но ты наверняка никогда не представляла себя на ее месте. И очень зря. По данным к Исламскому государству, организация, признанная в России экстремистской, запрещена, уже примкнуло более 2000 наших соотечественников. Часть из них – женщины. Это может случиться с любой из нас, если мы не будем осторожны. Итак, значит, первое, что они обсуждают, это группа риска. Если тебе от 18 до 35 лет, если ты одинока или несчастна в отношениях, если ты образована и проводишь много времени в соцсетях, хотя это интересно, да? Оказывается, образованные люди проводят много времени в соцсетях, ты в группе риска. Социальные сети — это основной инструмент вербовки, и он работает безотказно. Ну и дальше, соответственно, раскрытие идет темы, почему нужны именно русские женщины, ну, как минимум в качестве переводчиков, ну и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, на что, так сказать, эти специалисты, по-другому их не назовешь, пытаются, так сказать, спровоцировать наших женщин. Статья выглядит, на мой взгляд, я могу ошибаться, но на мой взгляд, просто как рекламный. То есть вот у тебя, например, не хватает, не знаю, там, у тебя много честолюбия, тебе предлагается прекрасная карьера. У тебя нет мужа, тебе предлагается прекрасный принц, который... Вот. Итак, каким образом вот сейчас мы это можем прокомментировать?
Ну, я-то вижу ключевые слова здесь несколько иные в том тексте, что вы прочитали. А именно одиночество и несчастно в отношениях, как-то там сформулировано. Вот это настоящая группа риска, потому что женщины вообще более эмоциональны, нежели мужчины. Женщины больше поддаются попаданию в гипнотический транс. Женщина, которая одинока и которая желает разбить свое одиночество, она еще менее критична и готова верить всему, чему угодно. Ведь не настолько уж дурочки, но сколько людей ловится, когда в интернете двухметровый блондин 32 лет, миллионер с тремя высшими образованиями, ищет подругу. И ведутся сотни, хотя ясно, что это совершенно маленький лысый толстяк, без зубов, без денег и всякое такое. Ну, это уже сотый раз, и все-таки одинокая молодая женщина, мечтающая о спутнике, о любви, о счастье, а она несчастна в личной жизни, готова на все. Вот это самое, на мой взгляд, точное, рисковое константа, что ли, этих людей. Вот вы поймите, влюбленная девушка, имеющая хорошего друга или мужа, я такого не слышал, чтобы повелась.
Безусловно.
Нет. Поэтому это первое. Второе, безусловно, это то, что на фоне бесконечных воплей, я не могу это иначе назвать, о какой-то нашей особой духовности, это уже просто какой-то...
Российской?
Да. Угу. Это, ну, это уже просто какие-то психиатрические совершенно...
Особый путь России?
Крит. Нет, что мы особо духовны, нравственны, что мы лучше, там они все гнилые какие-то, мерзкие. На самом деле, очень многие молодые люди сегодня, как юноши, так и девушки, испытывают ощущение растерянности, потому что норм нет, справедливости нет. Бесконечно они слышат, кто где больше своровал, у кого какая машина, только деньги мерило успеха. А самые богатые у нас чиновники, как это может быть, у них довольно должны быть фиксированные оклады. То есть молодые люди, ощущают они это или не ощущают, могут они это для себя сформулировать или не могут, они растеряны. Они не очень понимают, как жить. Быть честным, благородным, воспитанным, приличным и порядочным, не есть ли это путь в так называемые ботаники, в так называемые лохи. И ты будешь все время за бортом. Значит, надо рвать, надо воровать, надо расталкивать локтями, вполне возможно врать, потому что врут все. Но зато у тебя будет успех. Ведь мы же знаем, что какой-нибудь ужасающий пойманный на воровстве депутат своему сынку или там своим родственникам говорит, ну это ради вас все, ребята, а вот зато вы богаты. Вот как вот в этой, то, что философ Мамардашвили называл безнормность. Время, когда в принципе у среднего человека нет норм. Он никому не верит, ему врут. Но а в жизни-то он видит другое.
У нас же сейчас существует альтернатива. У нас сейчас, в принципе, православная церковь, я считаю, захватила такие основные позиции, и все больше и больше молодых людей становятся православными.
Кажется.
Это мне не кажется абсолютно.
Нет,
я просто...
Нет. Что вы называете православными становятся? Пошли и крестились? Этого мало. Вы знаете, что молодежь вообще не знает ничего. Они все ходят с крестиками, они все формально крещены, они максимум принимают участие в поклонении каким-то мощам привозимым, что не является христианством, а вообще есть признак язычества. И они совершенно не знают сути учения Христа, основных обрядов вообще. Поэтому формально у нас заявляют чуть ли не 70 человек, что они православные.
Да,
регулярно посещают церковь, я знаю эту статистику, то ли 2, то ли 3%.
Что не 2-3%, но суть не в
регулярно.
Этом.
Регулярно.
Суть в том, что старшее поколение же тоже не знает. Что же тогда отличает вот это вот старшее поколение, ну, предположим, ваше поколение,
да,
от поколения, скажем, 20-летних сейчас?
Во-первых, вы не поверите, первое отличие — это возраст.
Да,
логично.
Логично, да? И не поспоришь.
На самом деле это важная история, потому что нет страсти. Мы уже чего-то добились или чего-то не добились. У нас нет этого комплекса Жульена Сореля, который въехал в Париж, чтобы его покорить. Говоря сегодняшним научным языком, мы уже не нуждаемся в социальном лифте. Нам не надо никуда подниматься. Нам бы уж удержаться на своем уровне и заботиться о детях и внуках. Поэтому отличия колоссальные. У нас молодежью, к сожалению, как и многими реальными вещами, не очень занимаются. Если молодежь скучкивается, так можно сказать, в какие-то движения наши или еще какие-то там, да?
Нацболы.
Да, но это либо на грани закона фанаты какие-то, от футбольных до скинхедов и всякое такое, да? Либо молодые карьеристы, уже прожженные циники, которые знают, что говорить, кому говорить, чтобы подниматься этим социальным лифтом и чтобы достичь чего-то. А обычный молодой человек или девушка, будь то студентка или молодой специалист, или просто работающая где-то, она зачастую растеряна. И особенно девушка ждет конечно, не принца, иногда это даже превращается скорее в понятие спонсора, но ждет мужчину, который решит эти проблемы.
Но в данном случае...
Начиная с материальных.
Представители, так сказать, запрещенной организации в Российской Федерации, они не предлагают коммерческих благ.
Вот именно. Они дают ощущение какого-то мощнейшего смысла с манипуляцией понятиями жизни, смерти, с манипуляцией понятиями другая загробная жизнь. Вы понимаете, молодой человек, тем более молодая девушка, они как губка, они могут впитывать очень много и именно резкого такого, и бессмысленного. Я в свое время был поражен, мы понимаем, что это не самые образованные люди, но когда мне в Израиле один работник спецслужб просто показал фотографию, я просто потрясен был. Это будет позволено мне рассказать, учитывая мою профессию, что молодые арабские шахиды, которые себя взрывали, ну, там потом происходит тщательное исследование, оказывается, у всех молодых этих ребят, ну, возраст там 18-20 лет, а детородный орган, пардон, был завернут в свинцовую трубочку. И когда они стали пытаться искать обоснование, они опрашивали людей, оказалось, что им их вербовщики внушают, что они будут жить в загробной жизни со своими там 72 девственницами. Вы представляете, что в голове у человека? То есть его должно разорвать в клочки, но то место, которым он желает общаться с этими девственницами, загробной райской жизни, как шахид, он оберегает от разрывания. Вроде бы это элемент маразма и бессмысленности. Нет, на мой взгляд, это говорит о такой чудовищной вере, что это будет, которую нам трудно понять даже.
Ну, вы только что говорили, начали разговор с того, что у нас очень много внушаемых людей.
Да, конечно.
И, соответственно, вот буквально там недели две назад у нас был в эфире Герман Садулаев, который говорил о том, что радикализм, который сейчас присутствует в молодых людях, который, правда сказать, присутствовал всегда, но раньше идеология, так сказать, немножко его притушала, то сейчас им некуда идти. И поэтому логично, что они ищут какого-то выхода. Есть ли какой-то вариант?
Конечно, полностью согласен с этим. Ведь давайте вспомним, совсем еще недавно студенческие кружки в царской России, молодые люди, которые могли жить приличной жизнью, почему-то шли в бомбисты, в народовольцы, в боевые отряды эсеров. Молодому человеку нужна некая идея. И не каждый под этой идеей может рассматривать медленное, постепенное накопление. Потом куплю однокомнатную квартиру.
Конечно.
Потом женюсь. Далеко не каждый. И вот многие подхватывают этих ребят. Значит, что может противостоять этому? Только одно – это то, что связано с головным мозгом. Это просвещение, это оккультуривание, это то, чего у нас нет, если имеется в виду вообще вот как бы массовое поле информации или пропаганды. Вообще, есть крупицы, скажем, Дмитрий Быков иногда ведет фантастические лекции, и просто человек, интересующийся, мне кажется, должен быть зачарован этим, да? Но такого грандиозного, настоящего проекта просвещения у нас нет. Я с удивлением узнал, не помню, кто это, ВЦИОМ или кто-то, что у нас это в 21 веке в России 30 с чем-то процентов верят в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Но о чем можно говорить? Значит, великий Фрейд, который близко к теме нашего разговора, считал, что суть человека ужасающая. Ну, как бы, если вот взять нас, покопаться, мы понимаем, что там сейчас у нас в прямой кишке, какие куски переваренного какого-то гадкого передвигаются по другим отделам кишечника. Вот так же в пластах психики, если покопаться, человек — это страшное существо. Он страшнее животного, потому что он гиперсексуален и гиперагрессивен. Животное занимается сексом, либо реализуя биологическую программу, либо испытывая сексуальный голод. Человек занимается сексом из каких угодно мотивов. Самоутверждение, как охота, как спорт, как выглядеть в глазах других кем-то, как агрессия. Там очень много у меня в одной книжке описано 13 основных мотивов секса. И агрессия. Все-таки животные убивают другого, когда они безумно голодны или когда есть опасность для его семьи, потому что на территорию кто-то заходит. Как мы сегодня видим, даже сегодня в 21 веке человек агрессивен по тысячам идиотских причин. Ты не мыслишь не так, как я, надо тебя, гада, вообще посадить, засунуть куда-то. Ах, они там то-то, вот бомбануть бы их. И при этом иногда мы видим эти рассуждения от приводимых, в пример, вами отцов в православной церкви, кстати.
Безусловно.
Отец
мы тут
Чаплин,
да, цитировали.
Вот как с этим? И как с этим совсем у людей в голове каша? Эту кашу можно разобрать, да, вот как Фрейд говорил, единственное противодействие звериной природе человека – это культура. Культура в большом смысле. Не культура, как там культурно отдохнули на бережку озера. Культура как образование, книги, музыка, воспитание, правила поведения, приличия.
Вот видите, сколько вы загнули пальцев?
Да,
это я к чему говорю? Потому что путь-то уж больно долгий,
долг.
А тут-то предлагается, понимаете,
а
раз
это национальная
сразу...
программа должна быть. Вместо совершенно нелепых поисков какой-то национальной идеи. Сколько мы ее ищем уже? Лет 20, мне кажется.
Если не 30.
Если не 30.
Ну,
какой национальный? Она...
Не сразу,
да,
все устроилось,
это, вот,
как говорится.
Ну, вот не сразу. А не сразу, значит, никогда. Когда мы оперируем понятиями 30 лет, это считается в социологии, это жизнь поколения. Не в том смысле, что люди живут по 30 лет. Но вот обычно через 30 лет считается другое поколение, следующее. Вот мы прошли историю поколения с этими поисками какой-то национальной идеи. В то время, когда есть реальные вещи, совершенно реальные вещи, связанные с семьей, с молодостью — это будущее, и со старостью, потому что по старикам вообще как бы судят о моральности общества. Если бы этим реально занимались, объемную программу создать — была бы совсем другая история. И даже, уверяю вас, эти игиловские, запрещенные в России агитаторы вылавливали бы в свою сеть гораздо меньшее количество, условно говоря, дурочек.
Хорошо, предположим, ситуация у нас на данный момент существует. Это я все к чему? Я пытаюсь от вас какие-то, я понимаю, что глупо, но тем не менее, получить
рецепты,
практические советы для наших, так сказать, пользователей, которые сейчас сидят в офисах и думают, а ведь правда, например, моя младшая сестра или там моя дочь или, ну не знаю, моя девушка тоже как-то странно поглядывает уже. Так вот, или даже бог-то с ним, с женщинами, ведь половина из тех, кто уходит туда, мужчины, то есть... Какие есть противостояния простые, человеческие?
Ну, я знаю, журналисты всегда любят... дайте простые рецепты. Вот там утром примите 2 чашки меда, вечером присядьте 4 раза, и все это пройдет. К сожалению, жизнь простых рецептов не очень терпит. Я бы сказал так. Великий философ сказал, что истина конкретна. Я могу давать конкретные рецепты, если я знаю, вот конкретно Иванова Екатерина Николаевна, 19 лет, какая ее была жизнь, детство. То есть я должен как бы как консультант с ней познакомиться. Из общих можно только одно. Первое. Развивать в себе критическое мышление. Другой философ сказал, все подвергай сомнению. Это совсем не значит, что вообще вот вы сейчас объявили, какова погода, а я буду... Нет, наверное, будет не так.
Хотя
и в этом, да, хотя и в этом есть много ошибок, да? Значит, критическое мышление. Раз. Второе. Вы совершенно справедливо сказали, вот какая-то младшая сестра стала странным. Надо быть внимательнее к близким. Особенно, если речь идет о хрупких, ломких и совершенно сегодня издерганных жизнью подростках. Надо приглядываться к близким. Второе. Третье. Разговаривать с подростками, с юношами, с девушками. Надо разговаривать. На это нет времени у родителей, старших братьев, сестер. Я занят, я работаю, я зарабатываю.
Причем разговаривать не так, чтобы из серии «пошел, сделал»,
В режиме все-таки диалога. По душам, да. Попытка узнать, что ты думаешь, как, что у тебя тревожит, что на душе, что ты думаешь будет в будущем, а как ты считаешь устроен мир, а в чем правда, а в чем неправда. И если этот разговор принимается, это очень хорошая профилактика всяких безумств, на что, Джек Лондон вскочил почти без портков на какую крышу какого-то поезда и куда-то поехал, и мотался как бомж, стал Джек Лондоном. Юность и понятие трудного возраста, они таковы, что этим надо заниматься. Это реально так. Я помню своего сына, который такое выкидывал, что мы просто чуть с ума не сходили. Это такой возраст. Ими надо заниматься.
Но при этом для того, чтобы заниматься ими, надо тоже обладать каким-то определенным бэкграундом, да, не так,
да,
ли?
Да.
А у нас получается, вот смотрите, вы говорите о 30 годах, да? То есть вот 30 лет, 20 лет мы ищем идею. То есть получается, что тем, кому было 10 лет в тот момент, когда все это развалилось, и плюс 20 лет, вот мы считаем 30-летние, у которых сейчас дети, будем считать, подросткового возраста приближаются. И, соответственно, этого бэкграунда у них как бы и нету.
Послушайте, вы так, вот все развалилось, это уже довольно давно прошло. Послушайте.
Так плоды-то мы сейчас имеем,
в некоторых
по вашей
странах,
логике.
Правильно, но все-таки в некоторых странах считается, что если правитель, как бы он там ни назывался, президент или премьер-министр, там правил лет 8, и чего-то не видно никаких позитивных достижений. До свидания. Пусть следующий пробует. Мы почему-то думаем, что пусть еще лет 40, может быть, потом чего-то будет. Это плохой разговор. Это, знаете, Григорий Горин в свое время замечательно говорил, что русский долго запрягает, но потом снова распрягает, потом снова долго запрягает, а все думают, что он потом быстро поедет. Такая как бы шуточка. Где эта быстрая езда? Мы все время пытаемся сказать, слушайте, совсем недавно произошел развал Советского Союза. Ребята, какое недавно? Это произошло четверть века назад. Может, можно за это время уже чего-то сделать?
Лихие 90-е у нас были.
Ох, лихие 90-е. Еще давайте вспомним революцию.
Подождите.
И еще Петр I как-то очень плохо все сделал. Послушайте, есть 21 век, и так будет в 22 веке, я думаю, если мир не скатится в какой-то ужас, да? Эта тенденция еще усилится. Это время грандиозных скоростей. Согласны?
Это верно, абсолютно.
Я помню, что если бы мне, 20 лет назад показали все вот эти гаджеты, которые у вас вокруг, я, что бы я подумал.
Фантастика приснил, некая в этом, да.
Мир ускоряется, и поэтому, говорит, знаете, это потому, что 30 лет назад вот то-то произошло, поэтому мы сейчас этого не можем. Это оправдание бессмысленное.
Лев Щеглов в студии «Фонтан Кофе», Лев Моисеевич. Давайте немножко от людей отвлечемся.
Да.
Мы как-то у нас сегодня звери были в начале, вот в середине часа тоже звери. Амур и Тимур. Вот эти два имени вы наверняка слышали.
Следите.
Интерфакс фотогалерею только что опубликовал с этими ребятами. Тигр, Амур и козел Тимур продолжают жить в одном вольере. Приморский сафари-парк. Более 2 недель назад тигр подружился с козлом, которого мы прислали в качестве добычи. Амур козла трогать не стал, поскольку тот оказался очень смелым. Сотрудники сафари-парка назвали козла Тимуром за его бесстрашие. Днем Амур и Тимур уходят гулять вместе по большому вольеру. Козел принял тигра за своего вожака и всюду следует за ним. Кроме того, тигр и Амур начали давать приятелю уроки охоты. Сперва сам сюжет, а потом, как долго нам эти новости будут интересные такие показывать. Вот фотогалерии. Дальше, наверное, покажут, как они споют вместе что-нибудь, пляшут, может быть. То есть вот эта история...
Подождите, а разве она не кончилась?
Нет.
Или это фейк был?
Нет, она продолжается.
Все-таки он сожрал его?
Нет. Вот, пожалуйста, вот они вместе в кадре ходят, даже синхронно шагают одной ногой. Практически марш. Вот возникает вопрос. Вы когда этот сюжет услышали, понятно, это было умиление или нет? Или у вас была другая реакция, вы сразу насторожились?
Вы знаете, мир полон странного. Я думаю, что фантастические исключения, они не опровергают правила. Мы же знаем зачастую очень дружных собак и кошек, хотя вроде бы даже пословица есть, живут как кошка с собакой, а многие ладят, целуются, лижутся там и прочее. Да? Я думаю, что, во-первых, в этом тигре, не исключая, если бы вы внимательно генетики посмотрели, есть какой-то небольшой сбой в плане его агрессии. Второе, я глубоко уверен, что те, кто инициировал эту любопытнейшую историю, очень заботятся, чтобы тигр был все время сыт до отвала, чтобы как бы немножко рефлекс охотничий в нем подавить. Глубоко убежден, что этого тигра, если не покормят как следует мясом...
Дружба кончится.
Дружба закончится очень быстро. Но, в общем, ну, мир странно устроен. Бывает нарушение всяческих правил.
Ну вот многие комментаторы указывали на простую конструкцию, да, именно фрейдистского толка. Понятно, что мы с вами не специалисты в мире животных, но, тем не менее, у людей и животных есть параллели. Здесь можно что-то такое, да, усмотреть?
Нет, я бы не сказал. Не сказал бы, потому что я-то глубоко убежден, что... Аналогии с животными — это передергивание со стороны научного мира. Вот посмотрите, как у паучков, посмотрите, как у верблюдов, вот так и у нас. Человек категорически другое существо, нежели животное. Может... И вы сказали фрейдистские построения?
Да.
Фрейдистские построения могут быть только по отношению к человеку, потому что только человек в своих пластах психики имеет бессознательное, имеет комплексы, тянущиеся из детства, которые он сам не в силах осознать и прочее. У животных в структуре психики такого нет. У них есть аналогии, но подобного ничего нет.
Ну, грубо говоря, уж совсем прямо скажу, в прямом эфире одной из известных FM-радиостанций один эксперт сказал, что да любовь у них просто, живут они вместе.
Послушайте, любовь даже у людей... термин очень
размытый. Та самая любовь, Лев Моисеевич.
Ну, секс у них, короче
да,
говоря, говорят
прямо.
Наши коллеги некоторые. Ну, возможен ли, извините, говоря, между козлом и тигром?
Возможна имитация, наскакивание.
То есть невозможно.
Так же, как, ну вот, послушайте, наверное, каждый из нас знает, приходя домой или в гости куда-то, что бывает, особенно молодой щенок мужеского пола наскакивает на ногу и делает каитальные движения. Это что, у него секс с ногой или не секс? Это имитация, безусловно. Но чтобы это служило оправданием того, что они сосуществуют, это ерунда.
Ерунда.
Это ерунда.
Услышали. Очень важная мысль прозвучала про детство, и здесь я не могу... И комплексы, которые тянутся из детства, как мы понимаем. Вот наши пользователи спрашивают, скажите, пожалуйста, а как детей отважить от гаджетов? И нужно ли это делать? Как сделать так, чтобы они при этом не чувствовали себя, ну вот то, что называется, да, ущемленными, ущербными, теми же одноклассниками? Ведь возникает регулярная ситуация. А у тебя нету, значит, ты хуже. Вот что делать в этом смысле? Как избежать этих проблем у человека, когда он вырастет, вот сейчас, когда он ребенок?
Да, это грандиозная проблема, потому что родители здесь будут одни, ибо мы уже обсудили, что мощной, хорошей, грамотной просветительской программы, к сожалению, такого государственного масштаба у нас нет. Угу. Посему, да, родители будут переживать, мучиться, они будут как ледокол, одни стоять, и на них будет как бы надвигаться все эти льды, которые они должны рассекать. Запрещать глупо, это бессмысленно просто. Это можно запретить дышать? Ну, как это запретить? Это нереально. Или, давайте вот сегодня очень много автомобилей, запретим людям кататься на автомобилях, и на улицах будет спокойно. Ерунда, чушь. Человек должен решать проблемы, решать вызовы, а не просто их зачеркивать и убирать. Значит, от гаджетов никуда не денется подросток. Другое дело, на то и есть любящие родители, чтобы это регулировать, чтобы с ним вместе, как я уже говорил, что-то обсуждать. Даже и ничего в этом страшного нет, чтобы книжку вместе почитать. Еще всего 100 лет назад домашние театры были, люди представления давали друг для друга.
У меня у друзей до сих пор это есть.
О, значит, где-то это есть. Значит, еще раз хочу сказать, мир просвещает, а при устраненности государства воспитывают только родители.
То есть не нужно перекладывать ответственность
только
на
родители.
Социум?
А невозможно, бессмысленно. Это просто наврать самому себе, и чтобы ничего не делать. Воспитывают сегодня только родители. Если родители не воспитывают, воспитает улица, подъезд, какая-то группка фанатов, там все что угодно. То, что называется субкультурой.
Тут мы упираемся в простую проблему финансовую, да, в те принципы, которые пронизывают все общество. Не каждая семья может позволить себе тот или иной гаджет. И как эту мысль обходить, чтобы, опять же, ребенок не чувствовал себя ущербным. Он же будет думать, что раз ему эту штуку не дали, значит, он чем-то, да, вот негативно, как личность отличается от того, у кого это есть.
Вот, но вот я бы действовал следующим образом. А то, что у ребенка должен быть гаджет, он должен. Потому что он уже все, он в этом мейнстриме, в этом он уже... Но то, что у него должен быть именно iPhone там номер 6, нет. Особенно, если есть материальные проблемы. Это объясняется, это подводится в виде общего решения. А чтобы ребенок не страдал, он должен выделяться чем-то другим.
Чем, например?
Спорт.
Достижениями, спортивными,
да? Куда тебе, посмотри, ты какой парень, какие у тебя мышцы, а эти коротышки... И бессмысленные. Вот пусть они гордятся айфонами. Угу. Посмотри, ты же девушка, а ты там, не знаю, на фортепиано, не знаю, танцы. Молодой человек или там подросток, он должен чем-то быть значим. Вот толпа хочет быть значим одними и теми же штуками. Вот сейчас это гаджеты. Еще сравнительно недавно это какой автомобиль у папы. Это общие такие туповатые интересы. А лишить их целиком невозможно, потому что они очень зависят от мнения окружающих, подростки. Но как бы приладить их к своему представлению о добре и зле, это вполне возможно. Гаджета, конечно, ты не лишен. Но как это? Какой iPhone номер такой-то, если у мамы второй юбки нет? Это на то и воспитание.
И здесь мы опять подошли к моменту, что с детьми нужно общаться как с живым человеком, да, а не как с подчиненным тебе роботом.
Да.
Но здесь у людей, у старшего поколения сразу всегда есть оговорки. Я работаю, я устаю, у меня много дел, у меня не хватает времени на элементарные вещи. И здесь как договариваться?
Согласен. Очень сложно. Есть люди, которые... не занимаются своими детьми, потому что они глупы и не хотят заниматься. А есть люди, которые измочалены жизнью, согласен. Тогда прими как данное, что твой сын может быть олухом, будущим бараном, возможно, пройдет опыт наркотиков и так далее. Если ты очень тревожишься, работай меньше, имей вместо трех пар брюк, две, но все равно занимайся ребенком, потому что мы начали с того, что есть разница поколений. Вот сейчас я уже все больше понимаю, большую часть жизни я этого не понимал, и так и должно быть. Но когда ты становишься, так скажем, лицом пожилого возраста, ты понимаешь, что по-настоящему близки тебе люди наперечет. Наперечет, хотя ты общался с тысячами людей. И в этих наперечет в основном все-таки входят близкие. Особенно те, которые как-то от тебя зависят. Отнюдь не обязательно материально. Морально, поддержки требуют. Ну, кто еще нужен этому, пусть даже измученному работой, человеку, как не этот самый сын, который может безвозвратно пропасть от того, что отец им совсем не занимается? Кто еще у него есть? Ну, жена. Да и жена может быть вторая, третья. Нормально. А сын-то он один. Друг у него еще есть. А с другом может раздружиться. Вот так, если размышлять, может быть, вообще большая часть жизни для вот этого своего сына проходит. Зачем же ты закрываешься? А мне нужно больше денег, а он... погибнет, он станет ничтожеством. Так зачем тебе эти большие количества
денег? Это вопрос приоритетов, который каждый может осознать. И у нас, согласись, огромное количество людей все-таки реально живут, во-первых, от зарплаты до зарплаты, во-вторых, при всей любви к своим детям, они не в состоянии вырваться из этого круга, иначе им надо менять среду обитания и переезжать куда-то, где попроще. Тут такая
может
история.
Может быть и так. Может быть и так. Раз мы убираем государственный компонент влияния, потому как все-таки основная функция государства — заботиться о своих гражданах. Вот и все. Которые сдают налоги и которые содержат это государство в виде всего аппарата чиновников, силовиков, там, военной машины и прочее. Но если мы убираем государственный компонент, ну никуда не денешься, ты должен сам. Вот как бы... Вот понимаете, я, между прочим, проконсультировал, наверное, десятки тысяч людей за свою жизнь. И знаете что? Я все равно знаю, что безвыходных, вот, ну, говорю банальности, но все-таки безвыходных ситуаций почти не бывает. Вот вроде бы человек занят и забит, и замучен жизнью по уши вообще, но поговоришь с ним в отношении его 15-летнего сына, и оказывается, один час в воскресенье лишний у него находится. Хотя бы так. Поэтому я знаю, что когда все зависит от тебя, то ты демиург, ты Господь Бог своей жизни и близких. И вот это ощущение собственной значимости, оно может дать хоть небольшое перераспределение своей жизни.
Ну, получается, хоть небольшое. Что как только ты понимаешь, что от тебя что-то зависит, тут же, естественно, как свобода — это огромная ответственность, да, тут же повисает вот этот вот огромный груз ответственности. Ты понимаешь, что если ты перекладываешь, предположим, на школу, там, ну, не знаю, на воспитателей детского сада, согласен, то, если что, они виноваты, да?
Да.
А тут-то в данном случае ты ни на кого уже не сможешь переложить.
Да.
Все ошибки, которые будут, там, наркотики, все прочее, они,
да,
твои ошибки.
Да. Ну,
трудно
хорошо
принять это.
Но я что-то не встречал таких людей, которые бы искренне верили, что вот сами по себе эти институты социальные, школа, работа, еще кто-то вот прекрасно воспитают твоего ребенка. Нет этого. Тем более в сегодняшней школе, когда постоянно меняются какие-то схемы, то единые учебники, то не единые. Послушайте, сегодня школа, я не верю, что она может воспитать. Не верю.
Ну, не верите.
Она
вы
может дать знания, просветить. А воспитать, как после... Ну, вот учительница Иванова, может быть, и может воспитать. А Петрова, нет, не может.
Так,
это же
так
игра
было и во времена моего детства. Ничего, на мой взгляд, не изменилось. Учительница Петрова хороша.
Изменилось.
А что изменилось?
Очень изменилось.
Вот смотрите, есть Петербург и Москва. Это процентное соотношение людей, да, ну, предположим, вот мы тоже недавно говорили, сколько людей читает книги. Получается, что 0,001%. Ну, предположим, даже 1% от 240 миллионов, да, сколько у нас там в России сейчас население. А все остальное — это Россия.
Так.
Вот Петербург, Москва отдельно, и
совершенно
Россия.
Так,
наверное, в России-то люди как-то живут по-другому. То есть они, наверное,
надеются по-другому.
На воспитателей детских садов, на...
Они не надеются, ни на что они не надеются. К сожалению, если говорить вообще, как живет периферия, я иногда участвую в судебных процессах в качестве эксперта или специалиста по своей линии. Я посещаю всякие уголки нашей необъятной родины. И вы знаете, есть знаменитая пирамида потребностей Маслоу. Так вот, там люди живут просто на самых базовых потребностях. Удовлетворить аппетит, удовлетворить потребность в тепле и в безопасности. Закрыться засовом, чтобы ночью не залезли. Ну, я, может быть, сгущаю немножко краски, но примерно так. Это вообще как бы... Об этом я не знаю, что говорить. Поэтому мы все же говорим о той России, которая живет в крупных городах. Между прочим, давно это большая часть населения. Почему-то у всех в голове, что Россия сельская страна, ничего подобного. В городах живет, я сейчас не помню, но где-то порядка 60 или 65% населения. Так что это большая часть. А мы были немножко другими. Вот сейчас постарайтесь меня понять. Вся эта система коммунистическая... Она была лживая, безусловно, но она была довольно стройная. Пионер, комсомолец, сдача металлолома, продленка, учитель отвечает за ребенка. Короче, было ощущение, что ты встроен в какую-то систему.
Это не ощущение, это, видимо, было данность.
И немножко было данность. Это другое дело, что это в то же время там, для людей ярких это была обуза и гиря на ногах. Но для большинства людей все-таки как бы... Дальше вы не забывайте. Инженер, врач получали там 130 рублей. А главный инженер или главврач получали 180 рублей. Министр получал 300 рублей. Генерал... Больше. Министр, профессор, генерал около 500 рублей. Вот она вся разница. 500 и 150. Мы можем сегодня сравнить человека, который владеет бюджетом в 30 тысяч, и мы знаем, что это меньше, чем в минуту зарабатывает какой-то Миллер, Сечин там и прочее. Это многих просто не настраивает в протест, а просто убивает как бы. Этого даже не было в царской России. Вот таких разниц в тысячи раз, когда ты думаешь, ну как бы своему сыну все-таки джинсы купить, черт возьми, а там думают о каких-то шубохранилищах, каком-то втором частном самолете. Опять же, при всех раскладах и рассказах о безумной справедливости именно у нас в жизни. И это многих приводит отнюдь не в протест, это отдельная история. Почему? А просто в состоянии какого-то тупого озлобления.
И вот здесь у меня вопрос
вот к вам, такого Лев Васильевич. Тупого озлобления. Даже с криками «Ура! Мы лучше всех!» Ну, люди же не совсем олигофрены. Чтобы вообще как бы не понимать.
Вы знаете, какой выход находит молодежь в этой ситуации? Вот я не знаю, поспорите вы со мной или согласитесь. Мне кажется, что все те, кто так или иначе, да, пытаются о чем-то думать, они в конце концов уходят в некий внутренний мир. Они замыкаются. Не видите ли вы в этом тенденции, когда россияне, не желая обо всем этом думать, вот переходят в такую ситуацию. Причем-то думающая молодежь. Я знаю личные такие примеры. Из-за понимания бессмысленности всех своих активностей и потом, к чему это может привести. Как вы это видите и как вы могли бы спрогнозировать развитие
этой тенденции? Это очень плохо. Это один из уходов. Ведь знаете, знаменитая революция молодежная на Западе, которую почему-то сексуальной называют иногда, это 68-го года.
Mm-hmm.
Да, хиппи и Битлз, не занимайтесь войной, занимайтесь любовью и всякое такое. Ведь там как раз были попытки ухода, вот там наркотизация началась, в принципе, такая, когда человек разумный, образованный, выбирал наркотики как путь ухода от этого чудовищного, неприятного мира. Поэтому этих путей ухода много. Это и наркотики, это и агрессия. Давай возьмем биты, побреем башки и пойдем на рынок черных громить. К примеру, ощущение смысла жизни, монолитности, силы. Мы какую-то правду отстаиваем. Есть и вообще то, что вы назвали, это и называется, кстати, внутренняя эмиграция. Человек эмигрировал из жизни. Чего хорошего? Для общества никогда гражданского общества не будет, если в нем ходят какие-то тени.
Вот эти
вроде
люди...
это живой человек, а он живет внутри себя, он Кавку читает. Он
вот.
Там... Да.
Этих людей
но
можно
это же
как-то...
не гражданин.
Их можно, их нужно ли пытаться вовлекать в гражданскую
жизнь?
В нормальном
обществе обязательно.
Тот а зачем? Граждан... Как им это объяснить?
А кто избирать будет? Кто пойдет к урнам?
Это не работает, Лев Моисеевич.
Как это не работает?
Я сам беседовал с этими людьми неоднократно, говорю, слушай.
Ну так это плохо, правильно? Так это должно быть заботой очень многих. Потому что это живет человек, который не является гражданином. Его не интересует, что происходит в стране, по большому счету.
Абсолютно.
В мире глобально,
абсолютно, да.
Да. Вообще.
Ему все равно президента зовут Иванов, Петров, Сидоров или Пупкин. Ему все безразлично. На чем тогда может стоять такое общество? Как при фараоне, на жрецах и силовых командах, и рабах. Мы же в 21 веке. Человек обязан быть гражданином, если он разумен. А если ему хочется спрятаться в свою скорлупу, надо понять, почему. Есть куча социальных поддержек обычно. Психологи, социальные работники. Устранение тех обстоятельств, которые загоняют. Что такое молодежь? Это же, ну, это идиотская тоже фраза, но это действительно, но это реально будущее ведь. Ведь все равно, ну, пожилые рано или поздно скончаются. И вот этот человек, которому все по барабану, он в своем коконе, он станет основным, у него появятся дети, которые будут спрашивать его, в чем смысл жизни, как нам, и что дальше будет. Это же и есть загнивание. Вот как раз... Мне кажется, то, что мы сегодня обсуждаем, вот это должно заботить по-настоящему и граждан, и чиновников, и какие-то государственные программы. Это наши настоящие внутренние проблемы. А можно, конечно, кричать там о каких-то гондурасах, не знаю, других странах. Сейчас же очень большая активность. Представляете, в Голландии снова прошел гей-парад. Ну как жить после этого просто?
Вот это меня и поражает, что, собственно, всем есть дело до всего, кроме себя лично. Спасибо большое. Знаете, вот некая фрустрация наступила у меня в результате этого разговора, ибо мы не успели обсудить, ну и даже там 30% того, что я планировала. Лев Моисеевич, ждем вас снова. Обещайте, что придете.
Спасибо, хорошо.